«Сколько отсюда до Киева?» — спросил Субудай.
Он вынул из торбы вместе с бобами горсть золотых монет, подбросил их на ладони и положил около себя. У Пласкини глаза разгорелись, и он облизал языком сухие губы.
«А на что тебе, Киев? От Киева русские не пойдут. Ведь до Киева отсюда далеко, верст 600».
«Что такое верст?» — рассердился Субудай. — «Не понимаю верст. Ты скажи мне, сколько до Киева конских переходов?»
«Если отсюда на Киев поедешь на одном коне, то будешь прямиком ехать дней 12, а Одвуконь проскачешь 6 дней».
«Вот теперь ты мне стал говорить толком».
«Но русские от Киева прямо в степь не ходят. Они спускаются на ладьях по Днепру до локтя, вот до этого угла, до острова Хортицы. Здесь они плавятся на другую сторону. И тут за лозным шляхом короткой дорогой идут сюда, на Лукоморье. Здесь хорошего конского ходу всего 3-4 дня, а Одвуконь проедешь и в 2 дня».
«Всего 2 дня?» — удивился Субудай. «В 2 дня урусы могут пройти сюда, от Днепра?»
«Видишь, вот отсюда, от загиба, от Хортицы, наши русские часто делали набеги на половецкие кочевья. Если ехать без повозок, то в 2-3 дня проедешь».
Субудай, видимо, был доволен, получив важные для него сведения. Он посмеивался, хлопал себя по колену и приказал подать кумыс. Он подробно расспрашивал Пласкиню о дорогах, о бродах через реки, о войске у русов, о том, какие у них кони, как вооружены ратники, хорошо ли дерутся. «Бьют они здорово, особливо секирами, да и простыми топорами».
«Сколько у этих урусов войска?»
«Если все ближние князья приведут к Хортице свои дружины, киевские, черниговские, смоленские, галицкие, волынские и прочие помельче, то в степь двинутся пешцев, стрелков и всадников 1050».
«Значит, у них 5 туменов,
— сказал Субудай и положил 5 золотых монет около того загиба в Хортице на Днепре, где начинался поход в степь.
«А сколько всадников выставят кипчаки?»
«Пожалуй, тоже наберется 1050. На этой стороне Днепра уже скопилась несметная туча кипчаков».
Субудай положил еще 5 золотых.
«Итак, против нас будет всего 10 туменов урусов и кипчаков», — заметил Субудай и посмотрел на непроницаемого молчаливого Джебе. «Помнишь, Джебе-Найон, каким войском от черного Иртыша мы пошли на Хорезм? Покажем теперь, хорошие ли мы ученики потрясателя вселенной Чингисхана».
Пласкиня, стоя на четвереньках, посматривал то на золотые монеты, то на задумавшихся монгольских ханов. Хитрые злые искры мелькнули в глазах Пласкини, когда он вкрадчиво спросил:
«А что же ты, светлейший татарский воевода, не положил еще 10 золотых на то место, где стоит твоя татарская сила? Похвастай, сколько у тебя войска?»
Субудай сжал скрюченные пальцы в кулак и ткнул в лицо Пласкини. «Вот сколько нашего татарского войска! А вот что я сделаю с урусами и кипчаками!»
Субудай злобно сгреб 10 положенных им золотых монет и бросил их в торбу с бобами.
«Всех их засуну в мою торбу и сожру, как творог».
Пласкиня попятился.
«Ты мне дай что-нибудь от твоей ханской милости за усердие».
«Уга! Я денег никому не даю, а мне их все приносят. И я все отсылаю моему повелителю Чингисхану Непобедимому. Впрочем, ты можешь заработать награду. Есть у тебя сыновья?»
«Слава богу, 4 имеются.
«Где они? Далеко?»
«Сидят на бродах, по Дону».
Я пошлю за ними сотню всадников. Они мигом их доставят сюда. Ты им прикажешь пробраться с соглядатаями на сторону русов и там высмотреть, где у русские полки и сколько их. Пусть они узнают, что думают у русские воеводы, затем скорее возвращаются назад, чтобы мне все точно рассказать. Тогда я отпущу и тебя, и твоих сыновей на волю, и дам в награду косяк лошадей и каждому по горсти золота. Ну, что медлишь? Что переминаешься?
Пласкиня стоял твердо, расставив длинные ноги, тяжело вздохнул и сказал: «Руби мне голову, преславный хан, а моих сыновей не тронь».
Субудай засипел и ударил кулаком по ковру. «Ты так со мной говоришь? Эй, нукеры, отведите-ка моего почетного гостя в юрту с барсами и поставьте тройную стражу. А Соклаб пусть угощает его в волю, как хана».
«А ноги ему спутать?» — спросил нукер. «Такой волк сбежит».
«Да, не забудь почтить его крепкой железной цепью», —